Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 9 сентября, в студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Чем недоволен глава Центра избиркома? Знакомьтесь, факелоносцы. Спартакиада. Героев наградили. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Избирком Красноярска обработал 100% протоколов на выборах в Горсовет, сообщает сегодня сайт Ньюслаб. Самые большие фракции составят депутаты, выдвинутые партиями «Патриоты России» и «Единая Россия». Согласно итогам голосования, пятерка лидеров по партиям следующая. На первом месте «Единая Россия», набравшая 31,6%. Затем следует «Патриоты России» 25,62%. На третьем месте «Справедливая Россия» с результатом 10,94% голосов. На четвертом «Гражданская платформа» 9,7%. И на пятом «КПРФ», получившая 9,01% голосов избирателей. Выборы в Горсовет Красноярска 8 сентября ознаменовались очередным антирекордом по явке. Принять участие в политическом мероприятии решили только чуть больше 18% от общего числа избирателей. Вот как результаты голосования прокомментировал председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, прибывший в Железногорск 9 сентября.
Непростой единый день голосования. Мы будем очень тщательно сейчас подводить итоги. Я имею в виду не цифровые итоги, а, собственно говоря, совершенно не волнует, кто победил, кто проиграл. Нас волнует организационная составляющая. Почему в ряде регионов низкая явка? Притом, независимо от сложных условий, например, на Дальнем Востоке были очень сложные условия, а там явка очень неплохая. И действительно, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня правильно сказал, что все люди, которые участвовали в организации выборов в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, заслуживают отдельной благодарности. В частности, нам удалось обеспечить в тех регионах, где не было связи, через спутниковую связь, то есть никаких задержек с вводом информации не было. А с другой стороны, есть регионы, где не было никаких чрезвычайных ситуаций, а явка ниже обычной. Я считаю, что явка недостойно низкая. Мы еще оргвыводы по отношению к председателю краевой комиссии сделаем, безусловно. Это не означает, что мы всех уволим или расстреляем. Да? Мы предпримем организационные меры, посмотрим, где были ошибки допущены. Но, честно могу сказать, не сильно талантливая, наглядная агитация всех кандидатов и партий. Я, почитав эти плакаты, точно бы не пошел голосовать.
К другим темам. Железногорских спортсменов, принявших участие в 9-летней спартакиаде, чествовали в минувшую пятницу. Глава ЗАТО Вадим Медведев и глава администрации Сергей Пешков вручили благодарственные дипломы и грамоты за проявленную стойкость и спортивный дух в спартакиаде. Напомним, что Железногорск занял второе место среди городов Красноярского края. 24 благодарственных письма было вручено участникам и победителям спартакиады. Вадим Медведев отдельно отметил достижение молодого спортсмена Александра Палатова, который стал золотым призером чемпионата мира по плаванию среди юниоров. Чемпионат проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава отметил, что благодаря таким талантливым спортсменам Железногорск станет лидером не только в образовании, но и в спорте. Продолжаем выпуск. Определиться с формой получения набора социальных услуг на 2014 год необходимо до 1 октября. На получение ежемесячной денежной выплаты по линии Пенсионного фонда имеют право федеральные льготники из числа ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. А все получатели ЕДВ, в свою очередь, имеют право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг. Стоимость НСО составляет 839 рублей 65 копеек. В набор социальных услуг входит обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Федеральное законодательство предусматривает для льготника право выбора получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Ярмарка «Осень-2013» традиционно состоится на площади Ракушка 14 сентября. На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал из Барнаула, Красноярска, Железногорска. Также будут представлены свежие овощи, мед, рыбная продукция, колбасные изделия, выпечка и кондитерские изделия от товаропроизводителей. Принять участие в осенней ярмарке могут и местные сельхозпроизводители, фермеры и садоводы со своей продукцией. Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования администрации ЗАТО Железногорск, кабинет 117. Телефон 76-55-52. Пройдет осень 2013, 14 сентября с 10 до 15 часов на площади Ракушка. На пешеходном переходе вновь пострадала пенсионерка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в центре города в минувшую субботу в полдень. Водитель иномарки, двигаясь по улице Ленина при повороте налево на Решетнево, на разрешающий сигнал светофора наехал на женщину 1932 года рождения. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пенсионерка с переломом госпитализирована в городскую клиническую больницу. Мужчина пояснил, что выполнял поворот со скоростью около 20 км в час. Начал маневр, убедившись, что пешеходов на переходе не было. Но примерно на расстоянии 1 метра от перехода заметил пожилую женщину. Начал тормозить, но наезда избежать не удалось. Водитель 1975 года рождения, сотрудник одного из муниципальных предприятий, за 20-летний водительский стаж 17 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и назначено расследование. День открытых дверей пройдет в детско-юношеской спортивной школе номер 1 14 сентября. В этот день в легкоатлетическом манеже школы пройдут традиционные соревнования «Малые рекорды Гиннесса». В программе конкурсные испытания, которые будут интересны и детям, и родителям. Ходьба на руках, езда на велосипеде, конкурс «Ловкость рук», подтягивание на перекладине, поднятие 16-килограммовых гирь и другое. Всех любителей спорта ждут в 15 часов в детско-юношеской спортивной школе номер 1. В гостях у Ани премьеру детского спектакля покажет театр кукол «Золотой ключик» 13 сентября. Дети и их родители отправятся в гости к озорной девчонке Ане, где смогут познакомиться с ручкой, толкушкой и ручкой-почемучкой, семейкой стульчиков и хитренькой киской Алиской. Непоседа Аня никак не хочет слушаться взрослых, а хитрой киске Алиске только этого и надо. И вся надежда на зрителей. Только они смогут помочь главной героине стать послушной девочкой. Начало спектакля в 10 часов. Это была последняя информация выпуска новостей. С ними вас познакомила Татьяна Фирсова.
Автомобильные пробки не нравятся всем железногорцам без исключения, и тем, у кого есть автомобиль, и тем, у кого его нет. Ведь всем участникам движения приходится стоять в пробках, особенно в часы пик. Недовольство горожан подогревают и некоторые городские СМИ, вешая, как говорится, всех собак на городские власти, за которые хочется вступиться, и вот почему. Слово Татьяне Фирсовой.
Это как в том мультфильме про Бабу-Ягу, которая всегда против. Конечно, пробки иной раз раздражают, нервируют. Особенно, когда видишь из окна автомобиля или автобуса, что пешие железногорцы опережают железных коней. Уверена, первое, что приходит в голову, виновата местная власть. То перекопали улицу Восточную в прошлом году, когда вели прокладку сети для участков индивидуального строительства, то разрыли проспект Курчатова, чтобы соорудить перемычку на трубопроводе и снять проблемы с теплоснабжением близлежащих домов в зимний период. Люди годами замерзали в своих домах в сильные морозы. Теперь вот затеяли замену трубопровода на Ленинградском. Всю дорогу перекопали. Судя по всему, некоторые из журналистов считают, что делать вообще ничего не надо. И железногорский кластер – так себе, забава. Однако большинство горожан с пониманием относятся к происходящим ремонтам. Считают, что город должен развиваться и готовы потерпеть.
Юля, надоели пробки с утра и в час пик.
Решить проблему власти эти могут?
Я даже не знаю. Если у нас город маленький и столько машин, как ее решишь? Терпеть?
Стоит сказать, что многие связывают автомобильные пробки и со строительством Т-образного перекрестка. Движение по улице Южной закрыли. Когда еще Т-образный перекресток появится, неизвестно. А ехать надо сейчас. Мнение железногорца Ивана разделилось.
С одной стороны нужно, а с другой стороны нет. Много машин будет оттуда уехать, если будет задерживать машины.
То, что сейчас закрыто, это вызывает раздражение людей, в частности?
Да, раздражает.
То есть вы не готовы как водитель потерпеть?
Ну, понятно, конечно, нет.
А что тогда делать?
Тогда пусть делает быстро. Сейчас медленно делает.
А теперь спросим у начальника УКСа Сергея Свиридова, когда же закончатся ремонтные работы на Т-образной перекрестке, и водители хоть по гравийной дороге смогут сокращать время в пути. И вообще, для чего это все было затеяно?
Этот участок нам позволит с вами организовать кольцевое движение вокруг нашего замечательного города. Тем самым мы принципиально совершенно изменим схему движения в городе, развяжем самые болезненные точки, которые в городе на сегодняшний день существуют. То есть мы получим выход с так называемого Ленинградского жилого массива ВСС, минуя центральную часть города. Мы получим выезд в сторону Красноярска, дополнительный разгрузим улицу Южная, разгрузим Элку. Ну и, соответственно, базовая задача наша состоит в реконструкции улицы Красноярской, как основной магистрали, которая у нас входящая в город. Это будет современная магистраль, соответствующая, правда, статусу нашего населенного пункта, с современным оборудованием, то есть освещением, обочинами и так далее. Красивая будет дорога к нам с вами. Зато, будем надеяться, весь проект будет профинансирован по финалу. В рамках контракта 20 октября завершение работы.
Итак, по проекту подрядчик, красноярская фирма ООО «Красноярскдорремонтстрой» должна закончить работы 20 октября. Директор строительной компании Юрий Бриц говорит, что срок уложится.
Других вариантов не может быть. Сроки, конечно, будут выдержаны. Не могут быть сомнений никаких в данном случае. Сейчас происходит подготовительная работа, устройство земляного полотна. Производятся работы по выемке грунта под дорожную одежду. И подготовительная работа снос зеленых насаждений. Будет произведен вынос кабельных сетей. Пока нету трудностей. Если сильно дальше жди, конечно, пойдет, дорогу может развести. Конечно, с техникой сложно будет работать. Но надеемся на лучший исход.
Весь проект реконструкции стоит около 215 миллионов рублей, рассказал Сергей Свиридов. На первый этап Т-образного перекрестка в этом году потратят 65 миллионов рублей. Но с 20 октября по этому участку дороги уже откроют движение.
Движение будет вот как сейчас. Вы когда сворачиваете с кольца и едете по, в режиме ПГС исполнения дороги, да, то есть песчаной гравийной смеси, вот так же будет и выезд здесь. То есть ездить можно совершенно спокойно. Ну, немножко пыльно будет. Общая стоимость 200 примерно 15 миллионов. Вот из них 65 в этом году освоение будет, а остальное на следующий год. У нас на следующий год появится достаточно интересный, красивый отрезок дороги, который все посмотрят и поймут, как это на самом деле должно быть на финале выглядеть.
И завершая разговор о необходимости строительства, ремонтов, реконструкций, хочется привести еще одно мнение жителя города Алексея Геннадьевича и по поводу автомобильных пробок, и о том, нужен ли сквозной проезд на улицу Красноярскую, а потом и на промышленную.
Много пробок в час пик. Мое мнение такое, я бы повесил знак 60, как Красноярске, чтобы быстрее поток двигался, и все. И увеличил интервал бы на светофорах. Не по 30 секунд, а побольше.
Т-образный перекресток, он нужен?
Обязательно. Нужен. Ну, потому что разгрузят движение. Нужна дорога, потерпят люди, конечно.
Железногорцы впервые примут участие в эстафете Олимпийского огня. Среди них известные в городе тренеры, спортсмены и общественные деятели. В начале года на сайте одного из официальных партнеров Олимпийских игр в Сочи 2014 года был объявлен конкурс по выбору факелоносцев. По его условиям необходимо было заполнить и зарегистрировать анкету. По всей стране было подано порядка 65 тысяч заявок, и в течение 2 месяцев шло голосование. Список из 4 тысяч заявок, получивших наибольшее количество голосов в своем регионе, был передан независимому жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и спорта. Основные критерии отбора – быть старше 14 лет и вести здоровый образ жизни. И не обязательно быть именитым спортсменом, достаточно иметь активную жизненную позицию и пропагандировать спорт. Об этом нам рассказал педагог-организатор ДЮСШ «Смена» Олег Гамолин. Именно он и стал идейным вдохновителем многих железногорцев, которые решились заполнить анкеты для участия в эстафете Олимпийского огня. О том, что значит пронести олимпийский факел, Олег Гамолин сказал следующее.
Во-первых, причастность непосредственно к олимпийскому движению. Все равно же спортсмены, они участвуют для зрителей, и хочется вот именно поддержать, показать значимость того дела спорта, в частности, которым занимаются спортсмены, олимпионики. Но мы, простые болельщики, вот таким способом мы их поддерживаем и говорим о том, что они правильным делом занимаются. Ну, это вот одна из пропагандистских акций, которая объединяет не просто спортсменов. Понятно, должно быть желание принять участие в этой эстафете. У нас было такое большое-большое желание, и оно осуществилось.
А ДЮСШ «Смена» в список факелоносцев попало сразу 6 человек. Одна из них – инструктор-методист Наталья Дюбина. Кстати, Наталья Викторовна приехала в наш город всего 1.5 года из поселка Кедрового. Там она была руководителем филиала спортивной краевой школы, а ее муж Валентин Иванович – директором ДЮСШ «Искра». Его пригласили в Железногорск возглавить ДЮСШ-1, и Наталья Викторовна последовала за мужем. Наталья Дюбина говорит, что ощутить свою причастность к Олимпийским играм хотела еще с детства.
У меня была очень большая радость. Я с детства мечтала побывать на Олимпийских играх, что-то как-то для них сделать. По крайней мере, уж факел прикоснуться, сам Бог велел. На самом деле мечта детства. Вот хоть немножечко, но за детство. вводить
свою причастность даже вот к этому
всему. Да, к большому механизму, который вот раскручен на весь мир, и ты вот часточка этого вот огромного события. Конечно, охота еще и туда съездить. Папа ездил в Афины, а дочь ездила в Китай. И нам же тоже ж хотелось прикоснуться, поэтому мы вот приняли активное участие. Мечты, говорят, сбываются, вот сбывается моя мечта.
Олимпийский факел понесет еще один железногорец. Главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Железногорска Эдуард Антонов. Как и все остальные, он оставил свою заявку на сайте. Эдуард говорит, что сначала не поверил своему счастью. Конечно, когда узнал, очень обрадовался. Участникам предстоит пробежать факелом всего 300 метров, но зато это особая гордость за страну и особенно за город, считает Эдуард Антонов.
Когда мне позвонили из оргкомитета эстафеты и объявили о том, что я прошел отбор, честно говоря, не поверил. И первый вопрос, который я задал, думая, что есть какой-то подвох в этом, а что дальше мне делать? Как мне сказали, на электронную почту мне придут все инструкции, разъяснениями, как дальше действовать, и теперь мы ждем. Для меня, конечно же, это огромная честь приобщиться к такому всемирному, можно сказать, движению, пускай это короткий отрезок времени, но все-таки это частичка самих Олимпийских игр, неотъемлемая его часть. Можно сказать, мы стали участниками Олимпийских игр.
На днях стало известно, что наша землячка, педагог детского дома Яна Шевелева, также попала в список факелоносцев. Окончательно имена победителей будут известны 21 сентября. Старт эстафете Олимпийского огня будет дан 7 октября. Именно в этот день Олимпийский огонь прибудет из Афин в Москву. Затем из столицы факел перевезут во Владивосток. Оттуда Олимпийский огонь будет передаваться от одного факелоносца другому. На обратном пути из Владивостока в Сочи факел прибудет в Красноярск и затем в Дивногорск. Олимпийский урок прошел 6 сентября в спорткомплексе «Октябрь». Инициатором и организатором мероприятия выступил детский дом. Совместно с горно-химическим комбинатом они организовали спортивное мероприятие в рамках всероссийской акции «Вокруг света памяти Пьера де Кубертена». К участию в олимпийском уроке детский дом привлек более 100 железногорских школьников. Ребятам рассказали, кто такой Пьер де Кубертен, и провели несколько мастер-классов по спортивным дисциплинам. Подробности у Татьяны Зиминой.
На увлекательный спортивный урок в спорткомплекс «Октябрь» пришли ученики четвертых классов 101-й, 102-й, 98-й школы и 91-й гимназии. Необычный урок длился не больше часа и был разбит на 5 ознакомительных встреч. Ребятам предстояло посетить 5 станций, площадок, зарядка, дзюдо, фитнес, футбол и кинозал. Началось все с разминки. Воспитанники детского дома в костюмах олимпийских символов, футбольного мяча, олимпийского огня, снежного барса провели первое занятие. После зарядки команды разошлись по станциям. В галерее спортивной славы школьникам показали познавательный фильм об бароне Пьере де Кубертене. Ребята узнали, что представитель французской знати ценой собственного состояния и счастья основал современные Олимпийские игры. На станции тренажерный зал ученики дали волю эмоциям. Тренажеры для занятий легкой атлетикой громыхали под натиском 10-летних мальчишек и девчонок не хуже, чем под натиском взрослых. Каждый хотел попробовать свои силы и поднять хоть незначительный вес.
Лера Иванова. Очень здорово. Можно потренироваться еще.
Ксюша, сейчас я занимаюсь танцами. Весело, здорово. Очень интересно. Мы играем здесь, чему-то новому учимся, пробуем. Нужен спорт, чтобы не потерять свою фигуру.
В ходе занятия инструктор тренажерного зала Татьяна Вазихова рассказала мальчишкам и девчонкам о железногорских чемпионах, чьи имена уже вписаны в историю мирового бодибилдинга.
Жаль, что дети, конечно, возраст у них 10 лет. В зал мы приглашаем с 14 лет. Но, тем не менее, мы показали им упражнения, тренажеры показали, рассказали им культуризм строения тела. Вот у нас висит даже плакат «Наши знаменитости». Тут вот Решетский роман, Оксана Сали. Насколько дети все в себя впитали, это уже им знать. Вот у нас висит даже плакат «Наши знаменитости». Тут вот Решетский роман, Оксана Сали.
Самый популярный вид мирового спорта – футбол – тоже был представлен на Олимпийском уроке. Здесь ребята гоняли мяч и принимали участие в эстафетах. Небывалый интерес у детей вызвала борьба дзюдо. Мальчики и девочки ловко бросали тренера через бедро. Денис Матроницкий, ученик 102-го лицея и известный в городе танцор спортивных бальных танцев, испытал свои силы и в жестком виде спорта.
просто для разнообразия попробовать.
Легко делать броски?
Ну да. Но если бы он мне не показывал, что делать, я бы не сумела. Слишком жесткий. Мне кажется, что вот он больно падает. Для самообороны будет хорошо этот вид спорта. Понравилось, я не ожидал такого, что организовали для нас.
По окончанию урока горно-химический комбинат, как главный партнер акции, вручил подарки каждой команде. Школьники остались довольны спортивным уроком.
Мне понравилось, что всем очень весело, всем очень смешно, увлекательно, интересно. Спорт нужен, он для меня важен.
Дома комаров, чтобы ребята могли выбрать то, что ему нравится, чтобы выбрать путь их, куда им пойти.
Железногорский детский дом проведет еще не один олимпийский урок, говорит Наталья Афанасьева, руководитель по физическому воспитанию Железногорского детского дома. Направлять молодую, бьющую ключом энергию в положительное русло, увлечь детей спортом – вот наша задача, говорит Наталья Александровна.
Горно-химический комбинат откликнулся на нашу просьбу, потому что здесь база действительно очень хорошая, в плане и много различных спортивных залов, есть специалисты, которые проводят 10 человек-воспитанников детского дома, принимали участие в проведении олимпийского урока, да, как и волонтеры, как талисманы олимпийских и паралимпийских игр. Возможно, в октябре месяце мы проведем и для других четвертых классов такой же урок. Я считаю, что это нужно, необходимо и в преддверии олимпийских игр, и для того, чтобы действительно ребята развивались и физически, и духовно.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаил Архангела, отец Максим.
Добрый день, дорогие радиослушатели. День мученической смерти святого Иоанна Предтечи вспоминается Святой Русской Православной Церковью 11 сентября и называется Днем усекновения главы Иоанна Предтечи. В этот день положен строгий пост. Святая Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых после Богоматери. После крещения Иисуса Христа Иоанн продолжал учить и крестить народ, проповедуя приближение Царства Божия и призывая всех к покаянию. Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мученической смертью. В то время правителем Галилеи был Ирод Антипа. Этот царь галилейский был сыном Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев. Ирод Антипа взял в жены Иродиаду, жену своего брата Филиппа, при его жизни. И этим они совершили не только прелюбодеяние, но и кровосмешение. Иоанн обличал за это Ирода и тем возбудил против себя злобу Иродиады. Она просила Ирода, чтобы он убил Иоанна. Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна великим пророком и боялся народа. Но в угоду ей посадил его в темницу. Иродиада же не успокоилась на этом, тем более, что ее раздражало расположение Ирода к Иоанну. Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и во многом поступал по словам его. Примерно через год Ирод, празднуя день своего рождения, давал пир вельможам, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. На пир пришла дочь Иродиады, падчерица Ирода, Соломея, и стала плясать, чем угодила Ироду. Он сказал ей: «Проси у меня чего хочешь», и клялся, что отдаст ей даже полцарства. Соломея вышла и спросила у матери своей: «Чего мне просить у него?» Иродиада потребовала голову крестителя. Соломея с поспешностью возвратилась к Ироду и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях изменить своему слову, и он послал воинов в темницу отсечь голову Иоанну. Воин выполнил приказание царя, принес на блюде и отдал Соломее голову Иоанна Крестителя, а Соломея отнесла ее матери своей Иродиаде. Ученики Иоанновы, услышав о смерти Иоанна Крестителя, пришли, взяли тело его и похоронили в городе Севастии в 32-м году после Рождества Христова. Мощи его, кроме головы и правой руки, были сожжены вместе с Севастийским храмом по приказанию императора Юлиана Отступника в 362-м году. Предания говорят о правосудии Божьем, совершившемся над Иродом, Иродиадой и Соломеей. По одним источникам, вскоре после казни Предтечи, римский император лишил царя Ирода всевласти, богатств и вместе с прелюбодейной женой Иродиадой и Соломеей послал в заточение, где они бедственно окончили жизнь свою. По другим, Ирод и Иродиада были поглощены землей живыми, но прежде всего погибла Соломея. Она в зимнее время, проходя по льду через реку, провалилась и погрузилась в воду по шею так, что лед стиснул ее, и она повисла в воде, держась головой на льду. Наконец, острым льдом совсем перерезала ей шею. Обезглавленный труп унесен был водой, а Кироду и Родиаде принесена была одна голова погибшей. Как некогда она принесла голову Иоанна Предтечи.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!